Число жертв в результате ракетного удара по Кременчугу увеличилось до 20 человек. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. По последним данным, жертвами ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области стали 20 человек. Еще около 60 ранены. 40 человек остаются пропавшими без вести. Цифры не окончательные, говорят власти, поскольку тела большинства погибших еще не распознаны из-за того, что они сильно обгорели. К разбору завалов привлекли сотни человек, и работы продолжаются до сих пор. Напомню, что российские военные нанесли ракетный удар по местному торговому центру вчера вечером. В этот момент, по данным властей, там находились около 1000 человек. Сегодня на территории Полтавской области объявили день траура в память о погибших. В Минобороны России утверждают, что удар в Кременчуге пришелся по ангарам с западным оружием.
Чувства такие, что просто ты летишь вперед головой и по телу бьется все, что падает, осколки и все прочее, все разрывает. И потом приземляешься, я даже не поняла, была я в сознании или без сознания, я открыла глаза и кричу: помогите.
Оборваны в крови полностью, там девочка какая-то падала, мы ее поднимали. Выносили, тянули эту девочку, она падала, сознание теряла.
Ракетный удар был также нанесен по Николаеву. По словам местных властей, по городу выпустили 11 снарядов, разрушенный военный городок и стадион. Под обстрел утром попал и Очаков. Это также Николаевская область Украины. Пострадали жилые дома и школа-интернат.
Уже известно
о трех погибших, среди них ребенок 6 лет и 6 раненых, из них 4 ребенка, 16 лет, 13, 1 год и 3-месячный младенец. Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.
Обстрелом сегодня подвергся и город Харьков. По данным главы администрации области Олега Синегубова, сейчас известно о 5 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Снаряды попали в индустриальный район города, в результате на одном из предприятий начался пожар. Власти просят местных жителей не выходить из дома без необходимости, поскольку обстрелы могут продолжиться. Отмечу, что в последние дни российская армия активно обстреливает Харьков. Только вчера из-за этого погибли 9 человек, больше 30 получили ранения. В местной полиции заявили, что среди пострадавших есть и дети. Москва может прекратить боевые действия в Украине, если в течение суток Киев сложит оружие и согласится на условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это единственный вариант разрешить ситуацию. Таким образом, он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского. Тот накануне сказал, что хочет добиться окончания войны к концу года. И об этом Зеленский, согласно источникам Рейтер, сообщил участникам саммита «Большой семерки», в котором он участвовал по видеосвязи. При этом на Западе предупреждают, что конфликт в Украине может стать затяжным. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников готовиться к длительному противостоянию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что военные действия могут продлиться годы. Суд в Москве арестовал оппозиционного российского политика Илью Яшина на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении полиции. В последнем слове на суде Яшин назвал дело сфабрикованным. Заявил, что война с Украиной должна быть немедленно остановлена, а Владимир Путин, я цитирую, должен уйти. Также Илья Яшин рассказал, что, по словам задержавших его полицейских, он их оскорблял и толкал. Однако в материалах дела нет записи с их нагрудных регистраторов и видео с телефонов. Яшина задержали накануне вечером, когда он гулял в парке с журналисткой Ириной Баблоян. И, по его словам, никакого сопротивления полицейским он не оказывал. А увели они его без объяснения причин, а затем не допускали к нему адвоката. Свое задержание Илья Яшин назвал, цитата, «наглым и незаконным», предположив, что так его вынуждают уехать из страны. Политик – один из последних оппозиционеров, который все еще находится в России и не отправлен за решетку. Ранее его уже штрафовали по обвинению в дискредитации российской армии. Он критиковал нападение России на Украину, и на него завели 4 подобных административных дела. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинсаев. До встречи в эфире.
Таня Шишова, режиссер, документалист, очень успешный. У тебя сколько призов на фестивале?
Не читала, если честно.
Но есть.
Есть.
Но скажи, пожалуйста, а твои призы... Дело в том, что мы находимся в Израиле, здесь, в Тель-Авиве, мы гуляем по Тель-Авивскому, по кампусу Тель-Авивского университета, вот впереди... Анина дочка, у Ани есть муж, он тоже режиссер, тоже успешный, Дмитрий Боголюбов. Когда-то я вас с ним знакомил, а сейчас эта молодая семья живет в Израиле. Скажи, пожалуйста, твои призы где находятся?
В Москве. Причем один приз Ардокфеста до сих пор находится на киностудии имени Горького. Нет, но да, по-моему, нам до сих пор его не отдали за фильм «На краю». Потому что, ну, собственно, да, они как бы фильм делался тогда еще на
эти. Тогда делался на киностудии имени Горького. Но последние фильмы и Аня, и Дима Боголюбов делали такие, что никакие студии имени Горького, никакие министерства имени культуры в принципе не могли в них участвовать и никак их поддерживать еще до всех этих бойкотов, до войны, до блокады. И сейчас Аня выпускает новую картину, которую ты снимала. Картина о новом величии. Новая картина о новом величии. Новое величие. Вы знаете, что такое новое величие? Новое. Расскажи, что это такое.
Дело нового величия, я думаю, на самом деле много кто знает, во всяком случае, из русскоговорящей аудитории. Это политическое дело. 10 молодых людей были арестованы в 2018 году по обвинению в экстремизме и в планировании свержения государственного строя Российской Федерации.
Ну, конечно, они именно это и собирались сделать.
Ну, да. И наша героиня, собственно, девочка 17 лет, которая была арестована, посажена в СИЗО. Вот. И ее мама сражается в течение 5 лет за свободу своей дочери. И за эти 5 лет мы видим, как, собственно, что происходит с Россией, потому что это такая была... Для меня это было поворотное дело в репрессивной, в принципе, политике страны. Вот, потому что на его примере видно, как это вообще все происходило.
Как вы догадываетесь, эта картина, естественно, не получала в производстве никакой поддержки государства. Более того, снималась втайне от государства. Более того, авторы рисковали, снимая эту картину. Более того, еще целый список проблем, которые они на свою голову получили в результате работы над фильмом, который делался сколько лет?
Пять лет.
Ну, да, четыре года. Сейчас началась война. И Аня, может быть, промолчит, а я знаю, поэтому скажу. Эту картину бойкотирует, она уже готова, эту картину бойкотирует целый ряд фестивалей, который принял позицию бойкота российского кино, как такового, любого. А как только началась война, тут же сообщили компании, которые зарубежные компании, европейские, которые... как бы должны были участвовать в производстве этого фильма, что они выходят из проекта.
Ну, не совсем.
Давай расскажи, как так.
Не совсем так. Дело в том, что, да, у нас начались проблемы с финским фондом, который очень участвовал в производстве. Вот, и когда началась война, производство еще не было закончено, вот, но нам пришлось снять из титра и, в принципе, как бы снять из каких-либо там документов русскую студию «Этнофан».
Ой, вот, держим.
Стой, она знает. И... соответственно, таким образом пришлось поступить, чтобы избежать названия русской компании в титрах. Хотя картина, естественно, не была снята, там, ну, как бы ни копейки государственных денег не было, но тем не менее это было решение коллективное всей команды, чтобы не было русской компании в...
Ты знаешь, я один из тех, многих, кто считает, что в целом Россия и россияне виновны в происходящей трагедии. И я считаю, что мы, носители российских паспортов, должны нести еще и какую-то, так сказать, не только моральную ответственность, но и практически мы, так сказать, вполне можем быть подвергнуты целому ряду, так сказать, санкций и, так скажем, неудобств нашей все же мирной жизни для нас, потому что бомбы летят с нашей территории на чужую территорию. Но когда я думаю о твоем проекте, я ощущаю определенную несправедливость и как бы нелогичность этого. У тебя как ты сама к этому относишься?
Я считаю, что это очень человеческая история, потому что людям свойственно в момент стресса ставить ярлыки и делить людей на какие-то там, не знаю, национальные группы и относиться к людям личность пропадает, а
хорошо, давай так. Я понял, что я не с той стороны зашел. Ну, потому что ты не можешь о себе... Это сложно. Скажи, пожалуйста, ты... Какой бойкот ты бы поддержала? Вот есть как бы ощущение, где бойкот русской культуры является адекватным, справедливым, а где бойкот русской культуры как бы переходит в фазу некой алогичности?
Очень сложный для меня вопрос, потому что я очень не люблю, когда начинается вот это вот объединение по каким-то группам, да, как можно... Я считаю, что к каждому произведению искусства нужно подходить индивидуально. Конечно, в ситуации войны я считаю, что бойкот пропагандистского кино, кино, которое снято на поддержку государственных денег России и явно несет в себе агрессию, пропаганду и стоит на стороне агрессора, конечно, надо бойкотировать, и тут совершенно не может быть никаких...
Нет, но с этим вообще нет никаких сомнений.
Куда мне смотреть?
Никуда. Ты со мной разговариваешь, да. Нет, это вообще без сомнения. Но наши украинские друзья, коллеги выступают с жестким требованием, например, исключить Кирилла Серебренникова из программы, конкурсной программы Каннского фестиваля. Сейчас тот же Baltic Sea Forum, который ты, по-моему, даже побеждала с этим проектом на питчинге в Риге, или, по крайней мере... И это мои друзья, мои коллеги, я живу в Латвии, и я как бы понимаю все напряжения и все аргументы, но, тем не менее, сейчас де-факто, и де-юре, и де-факто, Россия изъята из стран, которые могут подавать заявку на Baltic Sea Forum, и не только Россия изъята, но там так написано... И фильмы, тематически связанные с этими территориями, также не будут рассматриваться. То есть проекты...
То есть я правильно понимаю, что проекты, например, какого-то иностранного режиссера, который снял фильм о России, тоже не...
Да,
именно
так. И здесь, опять же повторюсь, я считаю, что бойкот... необходим. Я считаю, что бойкот справедлив. Я считаю, что бойкот действенен и эффективен для того, чтобы в целом мы все понимали степень ужаса и вины, которая на нас лежит за эту войну. Но я хочу для себя понять, где есть ли границы у этого бойкота, есть ли границы я недавно давал интервью, и я сам для себя сформулировал такой образ, что да, гангрена охватывает определенную часть, допустим, ноги у человека. Но я читал, я не врач, я читал, что для того, чтобы не допустить распространения гангрены дальше, нельзя резать по линии гангрены. Угу. Нужно резать с определенным захватом живых, незараженных тканей. И я готов, ну как, я, мне кажется, что я готов себя отнести вот к этим, этим тканям здоровым. Но где конец? Потому что можно ведь отрезать ногу с живыми тканями, а можно отрезать обе ноги, а можно человека разрезать пополам, и он уже жить не будет.
В ситуации трагедии не может быть какого-то адекватного подхода к выбору фильмов, кого бойкотировать, кого не бойкотировать. Мы все находимся в состоянии травмы, стресса, боли. И мы, и наши украинские коллеги, я их прекрасно понимаю, и... Ну вот оно так, оно просто так и все. Я думаю, что мы все сейчас в этом живем, кто-то бойкотирует, кто-то не бойкотирует. Это уже выбор, на мой взгляд, очень личный отборщиков тех или иных фестивалей, как им выстраивать эту стратегию, да, и как им себя вести. Вот тот фестиваль, на который нас сейчас отобрали, где будет европейская премьера фильма, я пока не могу оглашать, потому что еще официально не было это все опубликовано. Это крупный фестиваль европейский. У них был конфликт с европейской делегацией из-за нашего еще из одного фильма. Но, тем не менее, они пошли на то, чтобы включить наш фильм в программу. И это их личное решение. И тут как бы не может быть каких-то общих правил. Вот сейчас оно так. Я понимаю боль и эмоции наших украинских коллег. Я ничего не могу сказать против этого, потому что это как вот, да, мы под этим ножом, который режет, и, как бы, конечно, мне это больно тоже, и, ну, как бы, мы делали фильм много лет потом, кровью, и нам он дался очень непросто. И, конечно, когда я понимаю, что тот или иной фестиваль отказывает по причине бойкота, для меня это тяжело.
А что изменилось в своей жизни с началом войны?
Это все изменилось. Мы оставили дом. Все изменилось. Страшно без папы, котенок. Ну, папа сейчас закончит съемки, мы придем. С началом войны изменилось все, но в каком-то смысле я могу сказать, что все последние 10 лет с начала съемок нашего предыдущего фильма «Уездный город» мы жили с ощущением того, что это рано или поздно случится. Мы настолько находились внутри контекста политического, просто из-за того, что мы снимали, да, что мы понимали, что то количество насилия, какого-то болезненного насилия, нарушение прав граждан, количество ада, оно было настолько неадекватное в системе правоохранительной и судебной в нашем обществе и на любых уровнях, что мы внутренне понимали, что оно взорвется, и это дерьмо выльется. Вот оно просто начало выливаться. Такое предчувствие и такое, ну, как бы, вот это вот, да, оно было у нас очень давно, но это, как бы, это можно сказать, наверное, про какие-то небольшое количество там семей в России, которые понимают, что такое политический активизм, там, репрессии и прочее.
Вот. Сейчас вы живете в Израиле?
Да.
Расскажи, вот сколько было чемоданов?
Три
чемодана.
Да.
Поэтому призы некоторые еще в России. Призы не попали в перечень жизненно необходимых предметов, так сказать, для начала новой жизни. Что в этих чемоданах было?
Мы не брали с собой никакую технику, все материалы фильмов мы не брали, потому что мы очень боялись обысков. Мы вообще не знали, находимся мы в этом специальном списке людей или нет, потому что во время наших съемок вот этого фильма последнего у нас несколько раз за нами была слежка, и меня фиксировали камеры на нескольких там, я не знаю, я думаю, что на съемках 3-4 точно, просто вот сотрудники эшники, так называемые, да, они меня просто фотографировали. И мы, ну и плюс, естественно, выходили на митинги и прочее, и мы не знали. Нормально, я. И у меня боковое зрение. Нормально все, Лизон? Ты вот знаешь, ты так вот точно упадешь, Майс. Одной ногой на самокате, второй вот на этом.
Это а прям... какие вещи у Лизон были взяты?
На самом деле у нее было больше всего вещей. У нее был чемодан игрушек. Вот.
То есть один из трех чемоданов, который отправился из Москвы. Это был чемодан игрушек.
Да, это был чемодан игрушек.
Вот. Гуманитарно.
Ну, потому что это самый требовательный человек в нашей семье.
Как вы будете жить дальше?
Да мы не знаем. Ну как, у нас из того, что на ближайшие дни в копродукцию вступил телеканал «Арте» и телеканал «Аль-Джазира». И, собственно, на эти деньги мы сейчас и живем. Вот, собственно, в копродукцию вот этого фильма, который сейчас выходит. Вот. А потом мы надеемся начать новый проект, получить, найти какую-то работу здесь. Я думаю, что на какие-то ближайшие месяцы нам денег хватит, а потом они начнут заканчиваться, и там посмотрим. Да, кстати говоря, вот это важный, наверное, момент. Одна из главных причин, почему мы так быстро собрались и уехали, потому что начались перебои с медикаментами, которые для Лизы жизненно необходимы.
В результате санкций.
Да.
Об этом, кстати сказать, говорил Муратов и при мне с президентом Латвии, и публично о том, что вводимые санкции против страны-агрессора, они, естественно, вот та самая гангрена, которая с живым организмом, она затрагивает судьбы людей, и в том числе детей, которые, в отличие от взрослых, точно ни в чем еще не виновны. Но это, наверное, отдельная история, отдельного разговора. И теперь уж точно реальное кино на канале «В настоящее время». Я вас оставляю, вы там занимаетесь своими делами, мы пойдем на концерт.
Да.
Пока.
Кажу, мама, що робить, мені страшно. А мама каже, все окей, ще все вирішимо. Я плачу, а вона мені каже, от ми літом поїдемо з тобою на море, от ми там те зробимо. А я кажу, мама, яке море, про що ти говориш? Там стріляють, я чую, там стріляють, що ти робиш? Вона просто сказала, все, типа, мама тебе любить і... Важко крутити педаль. Я тебе наберу. Так і не набрала.
Больше, чем 12 часов. Один автобус – это 50 человек, один поезд – это 600 человек, два поезда – 1200. И 1200 – она с 3 волонтера. Дети падали в обморок от усталости в зале просто. Они доходили и падали. 4 дня в поезде стояли, потому что поезд был набит так, что они не могли сесть. И они держали на руках детей. И они приезжали просто... Они даже разговаривать не могли. Они даже есть не могли. Мы видели расстрелянные чемоданы, потому что они садились в поезд, но по ним стреляли. Представьте, поезд 600 человек с женщинами и детей, и которые обстреливают. Дети, когда проезжают поезд, залазят под койку, потому что они уже реагируют на эти звуки таким образом. Они все травмированы.
Началась война, жизнь всякая началась. Ни одной спокойной ночи, постоянно сирены, постоянно стрельба.
Так а кто не боялся? Все боятся, все хотят жить. Все сейчас стекают.
Просто уже взрослых истерика, просто собралась и поехала никуда. Если бы на любого из них что-то случилось, то бы не пустила.
90% это мамы и дети. Меньшая часть это люди пожилые. Жить на вокзале, здесь нет душа, да, нет таких условий хороших, туалет видите на улице. Но это все для транзитников, то есть на несколько дней всего лишь.
Мы вчера приехали с Одессы, пока мы ждали поезд, пролетело 5 ракет, но хорошо, что повезло, что их сбили. По 8 человек было. А сказали, что когда была эвакуация, люди были по 16 человек в купе, и даже некоторые стояли в коридоре 16 часов, просто не повернуться, не развернуться, очень страшно. Я приехала вот сама, родители пока не захотели приехать.
Поначалу было столько людей здесь, огромное количество, во-первых, беженцев, во-вторых, огромное количество тех, кто хотел этих беженцев забрать. И вот приехал такой мужчина на машине, на частной, говорит, я из Праги могу туда взять парочку человек. Ну и предложил ребятам покурить марихуану моим волонтерам. Они вызвали полицию, его скрутили прямо на вокзале. Открыли багажник, а там стволы и наркотики. Ну, то есть понятно, что куда он мог их этих людей отвезти.
Никто не думает, что торговля людьми тебя касается. Это звучит как что-то про какие-то очень далекие страны. Невероятное количество людей приехало в Польшу помогать, и среди них есть очень много и организованной преступности, и индивидуальных преступников, отдельных просто насильников, мошенников, которые хотят пользоваться уязвимым положением беженцев, например, предлагать им поездку в Париж, ночлег бесплатный, в общем, все такое, а потом это оказывается не поездкой и не ночлегом, а это оказывается всякими неприятными историями, эксплуатацией труда, забиранием паспорта, изнасилованиями и так далее. У нас такая компания с таким посылом «Не едь одна, возьми с собой подругу», и типа ты берешь с собой подругу Мартинку, и ты можешь с ней быть на связи, и ты можешь с ней переписываться. Так вот мы клеим возле умывальников, там написано... Там написано так. Ты вынуждена бежать, не едь одна, возьми свою подругу. И тут очень краткое описание, что мы, с чем мы помогаем. Мы не пишем прямым текстом аборт, потому что, конечно же, мы не помогаем ни с каким абортом. Вот, но мы пишем «даст таблетки, когда нужно». Вот такая формулировка. И пишем слово «контрацепция». I'm sorry, но люди читают вещи в туалетах. Вот. И это тупо работает. То есть у меня уже были сообщения в боте, типа, никогда не подумала, что буду разговаривать о таких вещах с человеком, которым я узнала из туалета. Вот. В Польше легально сделать самой себе аборт по любой причине без чьей-либо помощи. То есть женщина по польскому законодательству не наказывается. А за помощь с абортом до 3 лет лишения свободы, и это реальная практика в Польше. Но, возможно, когда-то меня это задолбает, и я начну это писать более прямым текстом, просто потому что я понимаю, что когда ты в стрессе, и когда ты беженка, то с тобой лучше общаться очень прямолинейным образом. Вот. И поэтому это все время такое лавирование между желанием не попасть в тюрьму и желанием помочь. Мартинка партнерится с организацией Women on Web, которая еще до российского полномасштабного вторжения в Польше занималась помощью с абортами, и суммарно мы получаем около 5 запросов в день конкретно от украино- и русскоязычных людей с просьбой помочь с абортом. Большинство обращений – это не изнасилование российскими солдатами. Во-первых, есть, оказывается, категория женщин, которые не выжили после этого. А есть женщины, которые находятся сейчас в украинских больницах в нетранспортабельном состоянии. А есть, я уверена, огромное количество женщин, которые находятся в очень сильной травме и которые, я не знаю, когда вообще смогут об этом говорить. А вот за последнюю неделю я, например, все больше слышу про изнасилование внутри Украины. То есть начинают люди об этом рассказывать. Вероятно, отошли от шока, сделали тест на беременность, прошли запросы. Кто сейчас в основном обращается? В основном обращаются тоже трагичные истории. Тоже не хочется обесценивать. Типа муж с женой говорят, мы планировали беременность, но мы больше к ней не готовы. Война застала меня во Львове. Как только мы через неделю после войны, начала войны, сбежали, как только мы пересекли венгерско-украинскую границу, после очень длинной очереди и после, в общем, много всякого страшного, первое, что мы начали с сестрой обсуждать, это где мы будем волонтерить. Как мы будем помогать, вообще, что мы будем делать, где мы самые полезные, где мы самые нужные. И я знаю, что это потребность очень многих беженцев. Ты хочешь использовать свою привилегию безопасности.
Я просто искала волонтеров по всему Кракову, на группах в Фейсбуке, в белорусской диаспоре. И я не хотела брать очень беженцев, потому что им самим нужна помощь. Помогать могут только те, у кого кто стабилен сам. И у меня есть беженцы, я не буду этого скрывать. Я их беру, потому что есть такие случаи, когда и не могу им отказать. Есть случаи, когда человек приходит и говорит, у меня только что убили брата. Да? Если я буду одна, я с собой что-нибудь сделаю. Я их оставляю при пункте, они уже как бы под присмотром. Потом я их потихонечку стараюсь передать уже в другие места. У меня в группе есть вот ребята из России, и из Белоруссии, и как бы от украинцев. Мы все дружим. Каждый, чтобы если бы видели на смене, как вечером люди разговаривают, одни говорят по-украински, другие по-русски, третьи по-белорусски, все друг друга понимают. Это же прекрасно.
Hi, my name is Sandra. I'm from New York. I was born in Baghdad, and I'm actually a refugee myself. I moved to New York after the war, and I make chocolate, but I'm here to help the Ukrainian refugees because I was a refugee myself, and I think we have to stand together and help one another, because if we don't, then what's the meaning of life?
И наш белорусский прапор, чтобы ты понимала. Ладно, хвилечку уже развернул. Это стяг моего родного города, старые дороги, протестный, где я только не был.
Как любой белорус, наверное, который пережил 20-й год в Беларуси и протесты, избиения, и все, что там было, насилие, не можешь просто оставаться в стороне.
Начинается нервный тик. Я понял, что если еще пару дней, то будет беда. И ночью написала наша белорусская, треба люди. Я ночью сорвался, приехал и больше отсюда не уходил. Меня прозвали домовенком Кузи. У чате. Тому это место домовенка Кузи. Это Машенька наша спись. Тут на волонтерстве собираются такие люди, что этими людьми можно перевернуть весь мир. Победить зло. Каждый приходит с обнимашками. Я их приучил тут обнимашки, целовашки, потому что без этого никак. С жартом каким-то, по-любому жартом. Уже с черным жартом. Потому что иначе тут не выжить. Потому что тут эмоционально и физично ты истощаешься капец як. Не знаю, тут многие, тут и диета не надо, не худеют. Вот, тому у нас штаны падают. И слезы тут, и все на свете тут. Но ты тут приходишь, заряжаешь людей, они заряжают тебе, и ты уверен, что... Я уверен, что я роблю все правильно. Я так был, робил, что я в 20-м году все верно роблю. И сейчас я уверен, что я роблю все верно, все правильно.
Сейчас я еще хлеба принесу. Ми 48 років разом усе буде. Тільки закінчиться, не будуть. І в нас план повернутися на батьківщину. У нас там, в нас тут дочка з трьома внуками. Там син з внуком. І ще дочка з двома дітьми.
Знаєте, коли, яке в неї було перше запитання, коли розпочалася війна, ми йдемо блокпости кругом, і стоять пани-полісмени, і вона приходить до такого гарного парубка в полісменських парубках. Скажіть, будь ласка, він що? Де тут можна навчитися стріляти? Він каже, дайте подумати, у нас там є десь, а потім дивиться на неї, дивиться на мене з палицею. Ну, то нас треба, вона ж є трошки молодші.
Нічого, я все переживаю.
Ну, вам полегче, що ви в місті сюди приїхали?
Звісно. Він без мене не може, я без нього. Куди ми вже? На переправі коней не міняють. Заключники ходити.
Так, чекаю,
просто не видел миллион лет, исключаю очень этому.
Да, он всегда так делает. Особенно, когда снимаешь.
Нет. Слов не терпит руки русского. На самом деле, я говорю, это очень символично, потому что напротив католической церкви мы тут плов развели. Сейчас песни будем петь.
Казах-таджиков под эгидой белого флага, да, и готовят плов.
Первые дни я, Гоша и Руслан Аблякимов спали вот в тачке. У меня даже забавная история из Гоши. Я, короче, в какой-то момент к ним подхожу, говорю, на который час бодрствуешь? Он уставшим голосом говорит, 46 или 47? Я такой, иди, пожалуйста, в машину.
Да, не было никогда ни одного конфликта с беженцами, которые бы подошли, мы бы им ответили по-русски, да, и они бы поняли, что мы россияне, и сказали бы, нет, мы не будем с вами разговаривать, хотя вы нам дали очень ценную информацию. Благодарны. Многие идут обниматься, говорят, спасибо вам. И мы знали, говорят, мы знали, что есть русские, есть россияне, которые не поддерживают всего этого дерьма. Много очень говорят про чувство вины. На самом деле, вины особой я не чувствую. Есть чувство ответственности того, что ты должен помогать. Мы должны помогать людям, которых наше государство бомбит. Мы это государство пытались некоторое время вразумить. Да, я пытался это делать с 2005 года. В 2022, в 2012 я уехал. В 2022 нам приходится работать вот таким методом.
Мне очень нравится работать с беженцами и вот в волонтерском центре, и потому что тут огромное количество разных языков, и оно все так переплетается. Это новый Вавилон.
Меня шантажом вывезли, я хотел остаться. Мне сказали, типа, или ты едешь, или никто не едет. А поскольку у меня принцип такой, что лучше я чуть-чуть пожертвую собой, чем кто-то может пострадать, вот, решение было принято, к сожалению. Но у меня там остался отец, бабушка, дедушка, там, бабушка, сестра, девушка, вообще все остались, короче.
Ты хочешь вернуться, ну, в ближайшее время?
Тут главная проблема в том, что не столько я хочу или не хочу, но тут проблема в том, что от меня тут проку, к сожалению, больше, чем там. Вот, поэтому я сейчас пытаюсь максимально близко всех людей вывести оттуда.
Это спутниковые снимки компании «Максар». Они фиксируют многокилометровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. На кадрах со спутника видны десятки транспортных средств.
Типу, от вона приїхала на свою зміну, і після своєї зміни її б забрали. Ми знайшли людей, моєї подруги, батьки, вони б її забрали з Києва, того, що ще можна було приїхати. А їй сказали, залишайтеся або на другу зміну, або людині в віці, перед якою стоїть варіант того, що її звільнять, а вона не знає, чим закінчиться війна. Їй треба втриматися на роботі, того, що її на роботу більше не візьмуть ніде. Розумієте?
Мир облетіли шокуючі кадри із Бучі. Десятки, а по даним української сторони, сотні трупів залишились в Бучі після відходу російських військ.
Типу, потім, коли показували відео з дрону, хлопці, які знімали військові, і показували, як гатять, от вона їде, тут поворот. І вона їде до цього повороту, а за поворотом стоять танки. І ти знаєш, коли дивишся фільм, ти переживаєш за героя і кажеш, не їдь, бо я ж бачу, не їдь, там буде погано. І ти розумієш вже кінець. Ти розумієш, що мами вже нема цей, ну, ти знаєш цей кінець, але ти дивишся це відео. І от стоять тут 12 танків, і тут один. І вона доїжджає до поворота, злазить з велосипеда і заходить за поворот, вже в руках його везе. Вона не їде на ньому, вона в руках везе. І танк стріляє. Ми починаємо її знову шукати, тому що якщо в них нема доступу, якщо в них нема фото, якщо в них нема відео, значить мама поранена. Значить вона там просто без свідомості, але вона жива. От вона хай в комі, але вона жива. Хай вона без ноги, хай вона без руки, хай без всіх частин тіла, але є голова, є тулуб, та? І вона буде, от, коли війна закінчиться, вона буде жива лежати. І я буду возле неї просто сидіти, але вона буде жива. Зробив хтось фото з її рукою, з манікюром. І вона облетіла багато людей. І ви знаєте, тут вона вже для мене померла ще раз. Тобто це ще один доказ того, що всі почали присилати мені цю фотографію. Я розумію, що люди, можливо, хотіли просто підтримати таким способом і показати, що така гарна фотографія. Але ти ж на цій фотографії бачиш не гарний манікюр. Ти ж бачиш мертву руку своєї мами. І ти, типу, ще раз підтвердження того, що от ти забула, напевно, що вона померла. Ось тобі ще раз нагадування. Вона померла. Мені навіть сон такий снився, де я йду з мамою по селі, повертаюсь додому. Я йду з нею, а мене всі запитують, типу, а як це ти? Ну, типу, з мамою йдеш, ти ж сказала всім, що вона померла. Я розвертаюся у маму, плачу і кажу, бач, мам, як повезло, що це веса оказалася сном. Проснулась и не поняла, от чего проснулась. Вот у меня такое бывает. Я просыпаюсь резко и не понимаю, от чего. Какой-то звук вроде был, нет осознания. Выхожу, говорят, война. И было тяжело, я сижу, так пытаюсь собрать мысли, что случилось. Помню, выходим во двор, и прям видно, как летят ракеты. Чаще всего, вот да, в коридоры выходили, если просто сирена, просто в коридор, там, где несущие стены, чтобы если ударило, то не сильно дом повредился. И сидели, ждали, когда закончится. Мне обидно то, что я на курсы ходила. Вот нужно было поступать. 9 класс заканчиваю. На курсы ходила, уже нашла профессию, которая мне будет по душе. И не получилось.
А какая профессия?
Программирование. В радиоэлектронике хотела. Отдохнуть хочется. Здоровье очень тяжело, морально. Трусит до сих пор.
Австрия берет детей в Киров.
Вы с того автобуса, так? Что перед вами приехали? Ну, все так много прошли людей, да? Вы прямо идите вас это.
Мы просто с Киров, поэтому нам предложили, и мы едем сейчас.
А вам куда, на Бедранку? Вам на Бедранку?
Ми з Харківської області, Чугуївський район Івановка, в окупації повністю, вони що хочуть, то й роблять. Нюша, можна було вдома, все забрали, заходять живі, все, виганяють людей, самі заходять і живуть.
Він передернув затвор, то, извините, зайшов, що йому треба, то й без проблем. Отморожений повністю, я ніколи не думала, у мене пол Росії родственників, я ніколи не думала, що таке може бути.
А у вас они что забрали в доме? Что им нужно?
У нас... Да все подряд, и дом забрали, и все.
Он на 70 больше.
Документы от дома забрала.